Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер, Владимир Романович.
Здравствуйте.
Я тут просматривала, как всегда, перед нашей с вами встречей ленту новостей и увидела очень интересный анонс. 7-го, не в это воскресенье, а в следующее, 7 сентября, в день памяти всех московских святых, будет всегородской крестный ход. У нас в Москве крестные ходы такие масштабные были очень давно, но обычно все вспоминают 90-е годы. Вот почему вдруг Святейший решил возродить эту традицию? Я посмотрела по новостям в других регионах. Во многих городах сейчас проходят вот эти городские крестные ходы.
Да, спасибо большое, что обратили на это внимание. Мне кажется, это замечательная традиция. И самого по себе этого факта, что традиция замечательная, наверное, уже достаточно для того, чтобы эту традицию возродить. И действительно, по благословению патриарха, вот такой всемосковский крестный ход, поэтому даже рекомендовано всем московским храмам провести одну раннюю литургию в этот день. Поэтому, если кто-то до кого-то, может, информация не дойдет, вот пользуясь случаем, тоже сообщу, что будет служиться в московских храмах одна литургия, кажется, в 7 утра, но, в общем, довольно рано, чтобы те, кто хочет принять участие в крестном ходе, могли это сделать. Крестный ход начнется по окончании божественной литургии в храме Христа Спасителя, где она будет позже, не в 7 утра. Вот, я думаю, что там где-то к 12, по-моему, там соответствующее циркулярное письмо было разослано.
Там сбор начнется с 10.
С 10, ну, потому что людей будет много, да, и сами понимаете, все такие мероприятия, особенно сегодня, они требуют особых мер безопасности, поэтому, конечно, там будут и рамки, через которые надо будет пройти. Ну, и крестный ход, который пойдет вот от храма Христа Спасителя к Новодевичьему монастырю, я предполагаю, что он займет где-то полтора часа плюс-минус, поэтому тут тоже надо рассчитывать свои силы, но все же хотелось бы вот всех, кто в состоянии, так сказать, физическом и духовном, это сделать, призвать присоединиться. Мне, кстати, многие люди уже звонили и спрашивали, а как вот можно, я говорю, просто приходите либо на службу в храм Христа Спасителя, либо вот сразу там 10 или начало 11-го, там, вот, и по окончании службы патриарх обратится со словом, мы предполагаем, и вот начнется крестный ход. По-моему, это очень, очень важно, очень здорово, и имеет и такое символическое, и духовное значение.
А как вам кажется, сама эта форма, крестный ход? Ну, понятно, когда царские дни, например, и на Ганину яму идет крестный ход, или какой-то вот памятный день отмечают тем, что идут к определенной святыне. Здесь очень такой неочевидный маршрут. Если связывать по смыслу это с днем памяти всех московских святых, то почему именно к Новодевичьему монастырю? От храма Христа Спасителя близкий путь к любой московской святыне, Кремль рядом.
Ну, знаете, я бы все-таки сказал, что глубинный смысл, наверное, здесь любого крестного хода для христианина заключается в том, что это, он символизирует движение ко Христу, да, и поэтому это не просто там, в рамках здорового образа жизни, да, мы предлагаем там, пройтись, прогуляться или еще что-то, то есть это, конечно, как всякий крестный ход, это имеет духовное значение. И, ну, в каком-то смысле вот исповедание веры нашей, нашей готовности следовать Христу, нашей устремленности вот этим пойти, идти духовным евангельским путем, и в том числе и вот такой такой богослужебный момент вот присутствует, да, в традиции церковной, как крестный ход.
Вам самому доводилось принимать участие в крестных ходах?
Да, как раз у нас был вот крестный ход, когда мы шли, это было связано вот с памятью преподобного Сергия, когда мы шли тогда километров 18, по-моему, боюсь сейчас соврать, но, в общем, до Троицы Сергиевой Лавры во главе с Святейшим Патриархом.
Из тогда, Ходькова так, или...
Тогда дошли не все, могу сказать. Вот, но это было, конечно, грандиозное шествие.
Но там из-за того, что долгий такой путь, там, наверное, были остановки, там какие-то молитвы были по ходу.
Остановки были, одна был один привал в силу того, что ну просто разные люди, и там такой небольшая была, точнее, была одна большая остановка, ну, пауза, не помню сейчас, полчаса или что-то такое.
Но здесь достаточно быстро можно дойти.
Я говорю, что где-то мы предполагаем, что маршрут там, поскольку он свернет на набережную, крестный ход, то есть там можно короче пройти, но опять же...
Обычно, чтобы... если идти просто вот по своей надобности, по Пречистенке, собственно, и дальше...
Но это когда один человек идет, да. А когда идет там несколько тысяч людей, то, конечно, это темп немножко другой. Поэтому я и говорю, что вот, наверное, полтора, может быть, два часа, вот плюс-минус. В зависимости, мы же точно не знаем количество людей, которое придет, поэтому, но верим, надеемся и предполагаем, что их будет много.
Но самый массовый такой крестный ход, который остался в памяти, и не только в памяти, но и запечатлен документально, это крестный ход, когда было обретение, второе обретение мощей преподобного Серафима Саровского. И картинка, когда набережная Московская вся была заполнена народом, она впечатляет до сих пор. Как вам кажется, сейчас вот этот порыв можно возродить? Потому что все-таки крестный ход – это явление очень эмоциональное. Это не стояние даже в очереди к
святыне,
да, это все-таки порыв вот такой вот и духовный, и душевный, и физический.
Думаю, что вполне себе можно возродить, потому что вот спросили, почему патриарх принял такое решение и преподал такое благословение. Я думаю, в том числе и потому, что мы видим, что к патриарху обращаются люди с предложениями, да? То есть это такой ответ на то, что люди ждут, что ожидается, и проявление этих ожиданий мы видим вполне, в том числе и в прямой форме, а почему бы вот не возродить традицию крестных ходов в Москве.
Вы думаете, можно переломить тенденцию? Вот до... революционное время, все воспоминания о Москве сводятся к тому, что Москва, помимо всего прочего, была еще центром паломничества, так же, как Киев. То есть шли поклониться московским святыням, московским святым. А у нас очень давно в силу и субъективных, и объективных, и исторических, и всевозможных других обстоятельств, Москва абсолютно секулярный город по стилю жизни, по настрою, такой вот новый Вавилон. И жизнь церковная, она как бы немножечко за ширмой, она не захватывает общее настроение. Вам вот ваше ощущение, можно ли возродить вот это ощущение Москвы как центра паломничества, города, где сконцентрирована святыня, даже для человека, может быть, не церковного и неверующего, просто в каком-то общекультурном фоне, что ли, в котором человек живет. Или это уже такая иллюзия и прекрасная мечта, которой не суждено осуществиться?
Очень важный вопрос, как мне представляется. Ну, я единственное, что я, конечно, боюсь таких категорических формулировок с использованием прилагательного «абсолютный», Поэтому я не думаю, что Москва прям уж такой абсолютно секулярный город, хотя я понимаю, как риторический прием, да, о чем идет речь, и в этом смысле он, наверное, весьма точен. Но, знаете, вот с другой стороны, согласитесь, что вот, скажем, частью нашей жизни, в том числе и московской жизни, все больше, да, становится колокольный звон. А это, в общем, совсем не секулярное явление, да. Но я, может быть, слышу его чаще, потому что у нас наш отдел располагается в Андреевском монастыре, и поэтому мы и вечером, и утром слышим это все и вспоминаем, что вот надо бы сходить в храм его перекрестить. Ну, в общем, благодаря программе строительства новых храмов в Москве, я думаю, все больше и больше людей вот это напоминание слышат. Вот, это тоже, и, собственно, и сами храмы, да. Вспомним, почему Москва называлась 40-40-ов, потому что это, в общем, указание на огромное количество храмов. И то, что вот это вот, уж не знаю, насколько... Ну, нельзя возродить, наверное, в том смысле, что нельзя дважды в одну реку войти, но в том, чтобы сделать это как-то и по-новому, да, если под словом «возрождение» понимать не приход в ту же точку, да, это просто невозможно, тогда на небоскребы сносить, вот, а так все-таки вопрос не стоит. Вот, но сделать это частью вот такой какой-то, как сказали бы, наверное, архитекторы архитектурной доминантой, да, или там, чем-то таким очевидно присутствующим, думаю, что вполне возможно. Кстати сказать, сейчас, наверное, уже можно об этом сказать без подробностей. В свое время ко мне приходили строители, которые Москва-Сити строили. Там много было компаний, сколько я понимаю. Но вот, поскольку сказал без подробностей, то, с вашего позволения, без подробностей, там всерьез обсуждался вопрос о том, чтобы крышу одной из очень высоких башен Москва-Сити венчала фигура князя Владимира. И этот вопрос обсуждался совершенно, так сказать, всерьез, на очень высоком уровне, и просто там по ряду причин он был снят, что называется, с повестки дня.
Слава Богу.
Но я вам хочу сказать, что тут ведь с этим, эта инициатива, с которой пришли люди, которые строили.
Я понимаю, просто, скажем, у людей постарше и людей, интересовавшихся историей реконструкции многочисленных Москвы, наверняка это сразу вызывает аллюзию несостоявшегося, слава богу, Дворца Советов с фигурой Ленина.
Потому что фигура Ленина, ну, не знаю, тут же, понимаете как, все-таки главное, чья фигура.
Ну, тоже верно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот «Светлый вечер». Владимир Романович, вот, думаю, многие наши радиослушатели обратили внимание на историю трагическую, которая долгое время, начиная с 12 августа, занимало внимание очень многих людей. Я имею в виду трагедию, произошедшую на пике Победы в Киргизии, где, ну, можно, наверное, сказать, погибла альпинистка Наталья Наговицына. Почему, мне кажется, очень важно об этом поговорить, потому что это история гибели, за которой наблюдали, можно сказать, в режиме онлайн огромное количество людей, и которые, такое есть заезженное выражение, когда вскрываются какие-то тайные недуги общественного сознания, вот мне кажется, она как раз очень явно эти недуги проявила. Я имею в виду, во-первых, конечно, все, что было связано с попытками спасти эту женщину. Напомню тем, кто не в курсе этой истории, альпинистка наша в группе из нескольких других альпинистов решила предпринять восхождение на Пик Победы. Это 7000-ная вершина в Киргизии. И уже спускаясь, она сломала ногу, и ее не смогли эвакуировать. И на высоте больше 6 километров она осталась практически лишённая помощи, поскольку пробиться к ней смогли только один раз, и люди, которые пытались ее спасти, несколько человек из них получили травмы.
Там один погиб.
Один погиб, пытались снять ее с помощью вертолета. Вертолет попал в турбулентность и совершил жесткую посадку, и люди тоже пострадали. Одним словом, ситуация такая, вот огромное количество людей в нашей стране каждый день получали сообщения о том, что женщина умирает, лежит в той зоне, в которой ее невозможно спасти. Естественно, это вызывало очень острую реакцию очень многих людей, причем диаметрально противоположную. Вопрос первый, который возник лично у меня, зачем вообще это нужно? То есть в нашей жизни, в которой огромное количество реальных испытаний, можно просто упомянуть специальную военную операцию и дальше уже ничего через запятую не перечислять. Зачем нужны вот эти адреналиновые впрыскивания? Поскольку совершенно непонятна цель, ведь сами альпинисты, готовившие это восхождение, говорили, что Наталья не была готова чисто физически, то есть она не была альпинистом того класса, который в состоянии этот труднейший пик покорить. И много-много проблем, связанные с самим этим спортом, увлечением этим спортом, допуском обсуждалось. Но обсуждалось и другое. Как могли ее оставить? И о чем говорит то, что с точки зрения ее семьи не были предприняты достаточные усилия киргизскими властями в попытках организации ее спасения. И вообще, сколько людей там на этих склонах погибло и погибает каждый год? Я не говорю уже о том, что обсуждение в соцсетях этой ситуации вызвало еще одну очень болезненную тему, когда встречалось очень много комментариев, что она сама виновата и нечего тратить деньги для того, чтобы ее спасать. Вот весь этот клубок противоречивых чувств и реакций, как вам кажется, важно это отрефлексировать?
С одной стороны, безусловно, важно, с другой стороны, я понимаю, что практически все, что я дальше буду говорить, находится в области дилетантских рассуждений, которых я стараюсь избегать по возможности. Но я могу сказать вот свое субъективное переживание. Для меня эта ситуация является ситуацией нравственного тупика. Я имею в виду вот для меня. Потому что когда я читаю заголовки, что принято решение прекратить спасательные работы, мне хочется сказать, что это недопустимо. Вот. И когда мы констатируем, что человек, скорее всего, погиб, не имея возможности это подтвердить, но говорим это, наверное, в том числе и потому, чтобы сказать, что, в общем, все-таки спасательная операция уже касается не живого человека, а погибшего, и речь идет о том, чтобы его тело найти, да, и предать земле. Может быть, с этой целью, да, вот, констатация это происходит, хотя, так понимаю, формально юридически должна быть объявлена пропавшей без вести. до нахождения места там, смерти, если... А при этом там душераздирающие какие-то материалы мне попадали, что кто-то из родственников убежден, что она жива, и, в общем, это всё...
Да, сын обращался к Бастрыкину за помощью.
Да, и, но повторяю, что для меня это нравственный тупик, потому что, условно говоря, знаете, как вот согласиться с этим заголовком, именно в такой формулировке скажу, потому что я реагировал именно на заголовок заметки. Я не могу, душа не позволяет. Да? При этом разум начинает вот, вот... Вот это то, что на уровне субъективного переживания. Что касается вот правильной, наверное, важной постановки вопроса, что как бы нам эту ситуацию отрефлексировать по-христиански, да, то, опять же, с одной стороны... Ну, наверное, особенно вспоминая замечательную песню Владимира Семеновича Высоцкого, который, в общем, объяснил нам, зачем нужно парня в горы тянуть, потому что там поймешь, кто такой, да? Но, да, и поэтому вот в этой логике поставить, например, вот опять же субъективно, предельно личностно, поставить на одну доску вот этот, как он называется, бамбо, или как джампинг, да, когда люди ноги себя обвязывают из высоких там, мостов и прочего, прыгают вниз, и горы, мне сложно. Я думаю, что это все-таки разные вещи. Здесь это чисто такая постмодернистская попытка смеяться над смертью, да, или над опасностью. Все-таки, наверное, и такой адреналин проплаченный. А в ситуации с альпинизмом это и спорт, и действительно... Вот, но, наверное, должны быть какие-то... Опять же, вот тут я уже на тонком льду дилетантских рассуждений. Наверное, как вы справедливо сказали, сославшись, да, на специалистов, что человек должен быть подготовлен, если же разные уровни сложности, да, и страховка, ну, насколько, понятно, что стопроцентной страховки не бывает, но все-таки. Вот, а опять же, вот обращая это к себе, я могу сказать, что, ну, не знаю, полушутя, да, что мне адреналина настолько хватает вот в реальной жизни, что у меня нет вообще никакого желания, никаких там прыжков с парашютом и прочее. Хотя я знаю очень достойных людей, которые, для которых это вот некая часть жизни. Сложно сказать. Тут, видите, опять же, если всерьез рефлексировать, понятно, что это сфера, которую невозможно полностью отрегулировать в правовом поле, за исключением, ну, каких-то там запретов, да, связанных с неминуемой гибелью или нанесением увечий, да, поэтому понятно, что если там, я не знаю, условно говоря, если шторм, купаться нельзя, да, вот, если человек нарушает, то тут действительно он сам себя сознательно подвергает, в том числе и смертельному риску. Здесь, наверное, ситуация такая немножко другая, но какие-то... В общем, какая-то рефлексия, думаю, нужна, но вот, опять же, в силу особенностей информационного общества произошло то, что вы очень точно описали вот в рассуждении своем начальном, да, что мы просто наблюдаем это, ну, чуть ли не онлайн, да, и повторяю, для меня вот это именно ощущение нравственного тупика. Я не могу сказать, что это нравственный тупик, потому что вроде бы тут не твой выбор, да, и ты ничего не можешь, но ощущение какой-то, знаете, беспомощности, как будто ты в прямом эфире смотришь, как умирает человек. И это, конечно, вот сознание взрывает совершенно.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. А мы приближаемся к 1 сентября. И вы как родитель понимаете, что самая популярная тема ближайших дней – это, конечно, новый учебный год, что там приготовило наше Министерство образования новенького и адреналинового нашим родителям. Но новенького там приготовили какое-то количество, как всегда. Но мне кажется, что самая цепляющая новость – это то, что в пятых, седьмых классах сокращается количество часов на изучение иностранного языка до 2 часов в неделю, и вводится новый предмет, обязательный для всех школ, духовно-нравственная культура России. Уже достаточно много на эту тему сказано. Понять ничего невозможно, потому что учебника никто в руках не держал. И, насколько я понимаю, речь идет не о том, что с этого 1 сентября вводится этот предмет, а 26. Со следующего.
Учебника нет еще.
Но вообще полное непонимание. Ну, столько было сломано копий в дискуссиях относительно светской этики и религиозной культуры. И более-менее успокоились, как-то каждый родитель что-то для своего ребенка выбрал. Столько лет по этой системе обучались там целое поколение школьников. Что за такой загадочный предмет?
Совершенно не загадочный. Смотрите, здесь я сразу могу сказать, что я знаю чуть больше, чем могу сказать, просто в силу того, что некоторые известные мне процессы еще не закончены, и о них не принято говорить публично, пока они не завершены, поэтому, с вашего позволения, вот некоторые фигуры умолчания в моем ответе будут присутствовать. Мы действительно, я имею в виду, в том числе и Русская Православная Церковь, принимали участие в дискуссии, в подготовке, вот, насчет основ религиозной культуры и светской этики, по поводу которых действительно было много копий сломано, но которые благодаря позиции патриарха и поддержавших его религиозных лидеров традиционных наших религий, в свое время еще в 2010 году была решена вот появлением этого 6-модульного курса, когда родители школьников могут выбирать один из 6 предметов. Вот. Тут только один маленький нюанс не надо забывать. Просто те, кто не проходил это с детьми, не знают, что речь шла всего об одном... Точнее так, на практике это вылилось всего в 1 год изучения, если не ошибаюсь, второе полугодие 4 класса и 1 5. А речь идет о том, что, конечно, предмет, о котором мы говорим, духовно-нравственная культура, это настолько, так сказать, такой океан, который не только там за год нельзя вычерпать, а в принципе вычерпыванию не поддается, но который можно изучать и дольше. Поэтому продление этого, вот этой, изучение этой предметной области, как сказали бы чиновники Министерства просвещения, кстати, уточню, да, что все-таки у нас 2 министерства, Министерство образования – это вузы, поэтому беспокойство родителей больше вызывает действие Министерства просвещения. Вот. А Министерство образования и науки уже занимается высшим образованием и научной деятельностью. Так вот, вот в продолжении этой логики вот выстраивается курс, по поводу которого тоже были разные дискуссии, но, слава богу, мы пришли к какому-то общему видению и к сохранению этого курса, там, уточнению преподавательского состава, да, чтобы он был все-таки понятен, чтобы не часы, как, к сожалению, бывало раньше, когда просто те, кому не хватает нагрузки, добирают себе часы, не будучи профильными преподавателями. Вот. А есть концепция по поводу того, как его преподавать, но она как раз относится в моем ответе к фигуре умолчания, поскольку она сейчас финализируется, ее, так сказать, обсуждение. Вот. Но я надеюсь, что концепция удачная, и что она будет реализована и в плане преподавания предмета, и в плане подготовки учебников, которые сейчас пишутся. Вот. Вот при всей моей, знаете, при всем моем скепсисе к разного рода изменениям, могу сказать, что дополнение, вот появление этого предмета и сокращение часов именно в среднем звене на изучение иностранных языков у меня тревоги не вызывает, в том числе и потому, что мы с вами прекрасно помним, что исключая спецшколы и спецклассы, да, изучение языков в обычной школе советской приходилось, ну, на последние несколько лет. Потому что мы формально мы учили английский, в моем случае, язык четвертого класса. Могу сказать, что, конечно, до восьмого класса это все было абсолютно несерьезно. И я не к тому, что и ладно, да, наверное, если бы оно было серьезнее, это было бы неплохо. Но то, что язык можно выучить совершенно спокойно, довести до определенного уровня, особенно сегодня, в современном мире, за последние там 3-4 года в школе, что это не требует изучения, там, как сейчас, чуть ли не со второго класса и чуть ли не три языка, вот, вот на мой взгляд, это, ну, кроме какого-то, может быть, не к ночи будет помянуто создание нейронных связей новых в голове, да, я вот не понимаю, для чего мои дети, помимо английского, уже в четвертом, по-моему, классе или в пятом, учили испанский, который они, естественно, тут же забыли, как только перестали его учить, они его перестали учить там по разным причинам. Вот этот второй язык в школе – это уж то, что, ну, точно, совершенно не нужно.
А как же тогда классическая...
Я редко, согласитесь, говорю категорично, вот не нужно.
А как же тогда классическая гимназия, где учили мертвые языки,
это другая концепция.
И плюс еще учили современные?
Мертвые языки – это не то, что, понимаете, это не мама мыла раму только на испанском. Мертвые языки – это знакомство с двумя основаниями европейской культуры, потому что нельзя изучать латынь и древнегреческий, не изучая культуру. Ты немедленно погружаешься в этот мир, там, Периклов, Плутархов.
Ну да, читал охотно Апулея, а Цицерона
да,
не читал.
Это конечно, конечно, все-таки другая глубина. Ну и потом, видите, тоже при всем уважении к этому и стремлении даже кого-то это все возродить, честно говоря, вряд ли это сегодня возможно. За исключением отдельных каких-то гимназий, конечно. А мы же говорим все-таки о, понимаете, о массовой школе.
Ну, хорошо. Я, как сказать, у меня нету своего мнения, у меня нету детей в этом возрасте, и внуков тоже в этом возрасте нету. Но я очень хорошо помню мальчика из нашего класса, который абсолютно на все вопросы преподавателя отвечал «yes, it is».
Ну, видите, как прекрасно.
Так что знания бывают разные. Что касается нового предмета, я никак не могу понять, что же именно конкретно подразумевается под преподаванием духовно-нравственной культуры России. Это какой-то...
Это культурологический предмет, который в каком-то смысле будет продолжать. Ну, повторяю, сейчас там дорихтовывается. Но он будет продолжать. Это же открытый. Там вот... Ну, программы, общие установки, они все доступны. Вот, это действительно знакомство с какими-то наивысшими, да, мы культуру все-таки меряем по вершинам, а не по низкому или там, массовому уровню, высшие проявления вот, разных форм духовной культуры, отечественной, да, вот, так сказать, в исторической ретроспективе. Вот через людей, через события, через явления. Вот. И, в общем, в определенном смысле это действительно продолжение этого курса ОРКСЕ, ну, который просто в большей степени, при том, что он тоже культурологический, он был ориентирован, собственно, на традиционные религии России или там вот, светская этика, один из модулей, или история религии. А здесь все-таки он более широкий, этот курс.
А...
Но, безусловно, тоже со святынями, святыми.
А старый-то останется? Или...
Так он с пятого класса. А старый, как я вам сказал, он в четвертом. Четвертый, там четвертый-пятый. Первый семестр, видите, вузовская терминология, первое полугодие, а это пятый, шестой, седьмой.
Ну, и предполагается, что потом это как-то будет, там, контрольные работы какие-то или что это?
Я вообще в этом не вижу проблем, тут подчеркну, что это вот мое личное мнение, формы контроля бывают разные, и когда вот кто-то говорил, что вот непременно, не надо... Поэтому предмету ставить оценки. Да почему? По любому предмету можно ставить оценки, если вы его ввели в учебное пространство, в академическое поле учебное. Вот. Просто там критерии оценок надо осмыслить.
Ну, предположим, это создает какую-то базу или должно создавать какую-то общую базу для...
Конечно, но я прошу прощения, что перевел, но вот смотрите, вот мы сегодня заговорили о традиционных ценностях. Чтобы этот разговор имел какую-то осмысленность уже для наших там детей и внуков, да, важно, чтобы они об этом, этот разговор начинали не в 25 лет, а уж тем более там потом, не через много лет, чтобы у них была вот эта самая основа. Конечно же, безусловно, это не значит, что вот знакомство с пространством ценностей должно быть только в рамках этого предмета, или даже, я скажу больше, только в школе, да, тогда это все равно малоэффективно будет. Это должно быть и в семье, и фоновыми знаниями проходить, и, там, я не знаю, в средствах массовой информации и коммуникации. Вот. В школе это не в последнюю очередь, там, литература, история, но и особая дисциплина, которая вот такой скорее носит культурологический или культурно-исторический характер, вот, но вот акцентирует именно ценностное пространство.
Помните, в нулевые годы очень часто возникали разговоры о том, что такое православная журналистика. Mm-hmm. Это какой-то отдельный вид журналистики, или это просто или это просто православные люди, которые занимаются журналистикой. Я в новостной ленте обнаружила, что открывается технический колледж при Боровском монастыре. И помимо того, что...
Застали меня врасплох.
Я сама себя застала врасплох. Ну, собственно говоря, там технический колледж, все понятно, там по принятым каким-то нормам выстроена программа, плюс добавляются какие-то гуманитарные предметы. И отдельно подчеркнуто, что к каждой группе будет прикреплен священник. Я читаю это все, я ничего не понимаю. Я не понимаю, это что? То есть все наши рассуждения о том, что православная журналистика – это когда православные люди занимаются журналистикой, сводятся к нулю, потому что получается, что можно каким-то образом православных инженеров воспитывать или как?
Ну, я думаю, что здесь речь не идет о том, что это будут православные инженеры, а воспитывать мы будем все-таки православных людей. И это, знаете как, скажем, православные воины тоже не по-православному там делают, проходят физподготовку или отрабатывают приемы самообороны. Но важность присутствия священника в армии, особенно когда ведутся боевые действия, по-моему, сегодня уже не подлежит даже обсуждению ни для кого. Поэтому здесь эта логика не нарушается. Здесь речь идет о том, что, обучаясь, человек не перестает быть человеком, и его мировоззренческая ориентация никуда не девается. И поэтому не вместо учебы, а вместе с учебой рядом в будущем, если инженером, да кем угодно, будет находиться священник, просто потому что это учебное заведение связано так или иначе с православной церковью, здесь никакой проблемы нет. Я думаю, что это находится не в той плоскости, в которой вот мы обсуждали проблему православной журналистики. И, опять же, повторяю, присутствие священника не значит, что эти люди как-то по-особому будут там использовать или не использовать там искусственный интеллект или, сам не знаю, закручивать гайки какие-то. А речь идет о том, в данном случае это не метафора, буквально закручивать. Вот. А я думаю, что здесь просто речь идет о том, что ну, это люди, которые ходят в храм, а тут, вот, поскольку они вместе находятся в молодом возрасте, еще есть священник, который не только в храме, но и вот рядом с ними все время. Вот. Поди плохо.
Да, хорошо, наверное. Я не знаю, я не пробовала.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. В преддверии 1 сентября мы говорим о школе, об учебном процессе. О нем вообще-то все любят поговорить, независимо от того, насколько для той или иной семьи это актуально. Ну, тема такая общедоступная, вкусная, и все в ней разбираются. Но есть люди, которые разбираются в ней сугубо. Вот я наткнулась на интервью, недавно данное Алексеем Саватеевым, математиком, доктором физико-математических наук, членкором РАН, как раз об учебном процессе. Причем очень оценки его жесткие.
Всегда были, да, такие?
Да, по его оценкам идет настолько, как он сформулировал, практическая имитация учебного процесса, поскольку в том виде, в каком обучение в школе проходит сейчас, оно приводит к тому, что и ученики, и учителя заинтересованы не в тренировке процесса познания и приобретения твердых знаний, а в отшлифовке каких-то шаблонных методов ответов и решения тех или иных задач, учитывая то, что дети практически не заинтересованы в том, чтобы творчески подходить к решению чего бы то ни было. По мнению Саватеева, нечего удивляться, когда в домашней работе ребенок может принести такой ответ, что там человек двигался со скоростью 156 км в час, ему так ответил искусственный интеллект, а поскольку у него не развито критическое отношение к тому, что
он... Не развит естественный интеллект, да? Да. Подумал, что и с такой скоростью можно двигаться.
Почему бы и нет? Вот как вам кажется, насколько серьезна эта проблема? И именно из-за того, что мы из раза в раз говорим о том, что искусственный интеллект – это то счастье или то несчастье, которое всегда с нами и будет с нами, и никуда от него не деться, просто мы пока еще не представляем себе, как это готовить.
Ну, насчет «всегда будет с нами» тут какой-то... Я бы оставил вопрос открытым, как будет, в какой форме и так далее. Конечно, искусственный интеллект – это не квадроберы, но вы помните, что эти загадочные существа исчезли так же быстро, как и появились, и сейчас уже непонятно, почему же мы с утра до вечера, слава богу, непродолжительный период времени, все это обсуждали, если они, вот, так сказать, якодым от лица огня взяли и исчезли. Вот. Всяко может быть. Меня в последнее время не отпускает мысль о том, что, может быть, светом в конце тоннеля является то, что в какой-то момент мы настолько наиграемся, заиграемся, недостаточно сильные слова, но что-то такое, перенасытимся этим всем, что довольно жестко и однозначно от какой-то части присутствия этого в нашей жизни откажемся, но это все, конечно, в области гипотетического вот, находится. Ну, я думаю, что, наверное, сейчас очень сложно предположить, каким будет будущее даже завтра. Поэтому, наверное, стоит действовать вот в сегодняшнем дне, при том понимании, что сегодняшний день очень разный, ведь одной из удивительных особенностей, вот, не знаю, мира ли технологий или современного его состояния, является то, что у нас ведь соседствуют люди, которые, ну, для которых искусственный интеллект – это только словосочетание, и максимум, с чем они сталкивались, это собственным смартфоном, который используют преимущественно как там телефон и, там, я не знаю, Telegram поскролить, простите, Mach. Почему-то все говорят «Макс», но мы по-русски же, я надеюсь. В «Махе», так сказать, или там «дать маху». Вот. С другой стороны, есть люди, которые никаких, даже не то, что там серьезных, а даже таких простых бытовых и прочих вещей абсолютно точно не делают, не посоветовавшись с каким-нибудь там чат-ботом. Благо их сегодня или не благо, но их сегодня много. И вот такая вот разная жизнь, да, она, конечно, удивительна, что она соседствует. Понятно, что во все времена были люди более продвинутые, менее продвинутые. Но, понимаете, ведь у нас сегодня, вот, скажем, я могу сказать по своей сфере образовательной, действительно, в одно и то же здание учебного заведения заходят люди, которые продолжают всерьез говорить, да ничего он не умеет, работы пишет плохо и так далее и тому подобное, а с другой стороны, в это же здание заходят люди, которые настолько активно и много и, наверное, в чем-то плодотворно используют эти самые нейросети, что, в общем, как-то такое ощущение, что первые и вторые живут совершенно не просто на разных планетах, ну, можно так сказать, а можно сказать, просто в разные эпохи живут. Тут вот это вот сложность ситуации.
Недавно, насколько я понимаю, с теми же вопросами журналисты обратились к Андрею Кончаловскому. Человек...
Мудрый.
Мудрый. И, в общем-то, в таком возрасте, когда уже вроде как положено быть мудрым, по его интерпретации, единственный способ каким-то образом не утонуть в этом во всем, это заставлять себя читать книги. Но именно заставлять, потому что пока не заставишь, читать не будешь, потому что все, что тебя окружает, настраивает тебя отказаться от этого дурацкого занятия.
Ну, Андрей Сергеевич и тут прав. Если помните, мы как-то вот не так давно здесь беседовали, я вам говорил, что я даже челлендж своим детям, так сказать, такой объявил ежедневного объема минимального прочтения, то есть максимально, может быть, любым, а минимальный, вот там 20 страниц, я не стал уж над ними издеваться, но я сейчас признаюсь в том, в чем я им не признался, что им-то я сказал, что для того, чтобы их дисциплинировать, я бросаю, так сказать, этот вызов им, а не в последнюю очередь для того, чтобы, при том, что мне много приходится читать, но тут, что, знаете как, чтобы себя не оправдывать ничем, вот я... Это, кстати сказать, вот к чести моей, нескромно скажу, по-моему, я единственный, кто этот челлендж ежедневно, так сказать, выполняет. Вот, по крайней мере, я утром всегда отчитываю, что я вот выполнил свою норму, свои 20, там, 30, 40, бывает, больше страниц прочитано. Вот. Так что надо заставлять, конечно, Андрей Сергеевич прав.
Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч. Пойдемте читать книжки.
Вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».